Эгей! Здравствуйте! Здравствуйте, слушатели вашего любимого подкаста о разработке игр «Пилим трём». Женя Кистерёв.
Привет, привет. Уже, наверное, Леша, у нас затянулись каникулы. Да, Лёша Флазм Давыдов, привет.
Спасибо.
Кистерёв. Мы разучились. Я забыл уже, как представляться правильно, поэтому... Все,
да, мы немножко отдохнули, набрали сил. Ну, кто как, кто отдохнул, кто поработал ударно. Обо всем расскажем, что было в январе. Январь заканчивается, и с ней вместе с ним приходит много новых. Ну, вообще, год вообще начался. Женя, как начался год для тебя?
Да, ну, я не знаю. Типа, да, для меня это нормально, но ты говоришь, кто-то поработал, кто-то отдохнул, но что-то я подозреваю, никто из нас с тобой
не отдохнул.
Не отдохнул, да. Потому что, ну, типа, и у нас тоже уже давно работа кипит, уже с 9 числа. Вот. И, ну, интересный год, не знаю. Страшно, новости всякие происходят. Мы про это сегодня поговорим.
Ну, ей радует то, что что-то остается неизменным для нас. А это что-то, это дефолт, поддерживающий наш подкаст кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных, ПК, мобильных HTML5 игр. Вообще, мне кажется, многие движки сейчас должны включать не только ПК мобильные, но и вот именно и консоли, и HTML5. Вот. А тут еще и система плагинов для создания высокопроизводительных игр, и всевозможные устройства из единой кодобазы, и, в общем, без установки доп. Инструментов. Дефолт удобно, удобный редактор внутренний, и в нем можно и уровни делать, и код писать, и лайф-апдейты делать на железо сразу. Супер. Поэтому, если вам все еще не удалось попробовать дефолт в деле, присоединяйтесь к дружному сообществу. Есть отличный русскоязычный телеграм-канал, где наш постоянный гость подкаста Леша Гулев рулит, так сказать, и делится годнотой. Присоединяйтесь. Движок бесплатен, что немаловажно. В общем, исходный код есть даже на GitHub. А, кстати, шоу-рил вышел дефолта недавно, за 23-й год. И там есть даже несколько игр нашей HTML5 студии, 7Spot. Очень приятно смотрится, и приятно, что другие игры на дефолте выглядят классно и эффектно. Рекомендую всем глянуть. А мы, может быть, видосик вставим и сюда. Может, вы уже посмотрели на этот видосик. Отличный шоу-рил. А еще подкаст поддерживает компания Poki. Poki — это крупнейший портал, где есть что? Веб-игры. И они стремятся создать идеальную игровую онлайн-площадку, место, где игроки и разработчики могут вместе играть и творить. Между прочим, я бы хотел сказать, что это не пустые слова, потому что бэкэнд Poki один из самых удобных из тех, что я видел когда-нибудь. Там довольно неплохо получается отслеживать то, как игроки вот играют, и творить, и играть там действительно получается. С растущим комьюнити более 300 человек Poki создает новый стандарт веб-игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков? Узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.poki.com. А я повторю свое предложение. Если хотите, чтобы вам сделал интро я, какому-нибудь менеджеру Poki, пишите в телегу, пишите на почту. Наверное, проще всего в Telegram. Уже довольно много интро в 23-м году было сделано. Какие-то игры уже вошли в релиз из этих интро, что приятно. Люди доходят на Poki. Удалось поспособствовать этому делу. В общем, соединяйтесь. Женя, назад к новостям. Что у тебя вызывает тревогу из того, что уже ты услышал в этом году?
Надо как-то плавно вкатиться в это.
Я не знаю, как можно в это плавно вкатиться. А увольнение, конечно же, на повестке. Каждую неделю в телеграм-канал, посвященных играм, минимум 2-3 новости про то, что эта студия уволила, эта студия уволила и так далее. И вообще создается ощущение апокалипсиса, что скоро в индустрии не останется ни одного разработчика. Будут только франшизы, платформы и издатели. Как у тебя к этому?
Даже... Ну, я вот стал чаще читать всякие Games Industry Biz и Game Developer.com. Хотя, ну, типа, как, именно из-за этих новостей. То есть, типа, ну, гейм-девелопер, бывший Гамасутра, если кто не знает. А, именно из-за этих новостей, потому что ты видишь какую-то новость, и ты такой, а сколько их, ну, что-то я часто вижу. И я открываю, и там, ну, 2-3 в неделю, 2-3 в неделю крупных новостей. И постоянно они как-то подсчитывают количество уволенных, там, затронутых людей. И, ну, какие-то огромные уже цифры. За январь там 6 тысяч человек, я слышал цифру последнюю.
Тысячами, тысячами.
Уже тысячами измеряется. И плюс я понимаю, что не все анонсируется публично. Ну, то есть я лично знаю, ну, какие-то случаи, когда там, ну, просто студия там пару-тройку человек уволила на фоне этого. То есть это как массовые сокращения, это попадает там в прессу, а такие случаи тоже не попадают. Поэтому я думаю, что количество там затронутых людей этим даже еще больше.
Ты не думаешь, что отчасти это связано с тем, что компании, ну понятно, что идет усушка там пандемийного расширения, неконтролируемого, порой переоцененного. Это просто коррекция, да? А где-то кто-то улучшает свою статистику под финансовый год, что ты сокращаешь, потом нанимаешь ближе к лету, после того, как отчет прошел налоговый. Но ты не думаешь, что отчасти это связано с использованием искусственного интеллекта в разработке игр? Что люди надеются...
Да нет, я не думаю. Мне кажется вообще, что изначально эти увольнения, они связаны, ну понятно, с правилами, по которым действует капитализм, да, типа компании. Если сегодня у нас X прибыль, значит в следующем году должно быть увеличение прибыли всегда. И закладывается всегда на увеличение. Если понижение прибыли, на это мы как бы типа не рассчитывали. И понятно, что продажи игр упали, но они же не упали там в два раза, да? То есть они просто там остались на том же уровне или упали на 30%. Но неужели падение рынка на 30% может уволить сразу там сотни людей в одной крупной компании, да? Значит, они закладывались на рост, типа, и росли, ну, непомерно. Все хорошо, инвестиционных денег куча, денег от игроков куча, растем, а потом посмотрим. Вот. Изначально причина, мне кажется, в этом, а потом, как я понимаю, это превратилось в тренд. И уже такая... Ну вот ты там типа руководишь там паблишингом или крупной студией, и ты видишь, что все что-то подсокращают. Ну и ты автоматом начнешь думать, что ну времена меняются, типа надо подсокращать, а то мы кажется не в тренде общем. И используют. Я реально так думаю, что компании начинают просто. Это как никто не задумывался, что надо как-то подсократиться. А тут все сокращаются, и ты автоматом думаешь о том, а как у тебя дела? А есть ли у тебя какие-то вещи, на которые
заразное,
ты...
Заразное, это
какие-то, да, какие-то проекты, которые давно тянутся, какие-то штуки, и плюс, ну и какого-то общественного резонанса, осуждения большого не может быть на этом фоне, потому что постоянно, ну типа, ответ, ну, времена изменились, да? То есть, типа... Просто очень много какие-то там и Wonderful издатель, и Bossa Studios, да, и Riot, и все сокращаются.
Из Blizzard с Activision там хорошо почистили после покупки.
Да, там, и я думаю, что да это, наверное, до лета еще будет происходить. Наверное, еще все вот... Все, кто может подужаться и позакрывать какие-то вещи, я думаю, что так и будет происходить сейчас. То есть они постараются в первой половине года ну, сократить.
Слушай, вот. Я согласен с тобой, что это может быть под шумок, типа, взять и выгнать 1000 человек просто, там, не знаю, в середине сытого благополучного года, это кажется, ну, слишком, а когда везде сокращение, ты такой, ну, ситуация такая на рынке, ну, что ж поделать, может, давно хотели, да, это, типа, может триггером стать такого увольнения, но я думаю, еще и 23-й год был очень урожайный. А что происходит после релиза? Тебе не надо так много разработчиков после релиза. Вот это... Я понимаю, что с точки зрения человека, вот если нас слушает сейчас человек, которого, например, ну, уволили, и уволили как-нибудь без предупреждения, я очень, как бы, сочувствую, очень сопереживаю каждому конкретному человеку, но с точки зрения компании ситуация такая, что после завершения цикла разработки тебя несколько, особенно если ты делаешь там AAA-проект по там, 3 года, по 4 года, то у тебя ближайший год тебе не надо столько разработчиков. Это, ну, как бы суровая необходимость там, оптимизации расходов, да, после релиза. И в том числе, там, не знаю, тестеры какие-нибудь. Да у тебя что-то появится для тестирования только через года два. Тебе реально там свой этот не нужен. И где-то это оптимизация, где-то это естественный процесс.
Ну, то есть ты имеешь в виду вот этот стандартный цикл. Работает там 200 человек над игрой, выпустили, и надо делать, прототипировать новую. Это делают в основном сеньоры, лиды, и не нужно столько медов, джунов, там такая огромная, огромная продакшн мощности. И поэтому... Ну вот, кстати, когда индустрия в здоровом состоянии и много работы на рынке, тогда как происходит? Люди, не знаю, выпустили там Киберпанк, да, они получили себе в портфолио Киберпанк. И они могут с этим... они там выиграли нафиг половину людей, например. На Киберпанке, я уверен, почти так и происходило, учитывая, в каком состоянии он вышел. И они как могут воспользоваться тем, что у них больше, лучше теперь резюме, лучше портфолио выполненных проектов. Они могут найти более спокойное, более комфортное место в другой компании какой-то. И автоматически после релиза люди же сами уходят часто. Когда выходит проект, люди уходят... там, ищут себе новые возможности, потому что они даже сами понимают, что эта компания в ближайшее время, там, в ближайшие 5 лет ничего не выпустит, там, и они могут пойти там в другое место, может быть, уйти там в продюсеры куда-нибудь, в другие компании. Такое. А сейчас дело в том, что уходить некуда, потому что работы на рынке очень мало.
Это правда.
И получается, что приходится... людей увольнять таким компаниям и увольнять в никуда зачастую. То есть им, ну, сейчас трудно очень.
Это очень грустная данность. Это, к сожалению, действительно так, что так как увольняют много откуда и много специалистов, то есть сейчас у нас перепредложение специалистов получается в определенных областях, их слишком много, и не так. То есть то, что раньше бы оторвали с руками и зубами, еще бы денег закидали сверху, типа, о, опытный разработчик, а вы целая команда разработчиков, да это просто, знаешь, манна небесная, давайте делайте что-нибудь новое. То сейчас с этим сложнее. Ну, знаешь, я какой этап вспоминаю? Supercell, ты помнишь историю, откуда они возникли в Финляндии? Какое-то время назад...
Там выходцы из Rovio, нет?
Там банкротилась Nokia. И когда банкротилась Nokia, на рынке оказалась куча спецов, которым некуда было идти. Но у Nokia была программа трудоустройства, не просто, ну, не было никакой в Финляндии другой такой большой компании, которая могла бы абсорбировать такое большое количество кадров. У них была система поощрения стартапов. Они, по-моему, финансировали отчасти те стартапы, которые их бывшие сотрудники образовывали. И если я ничего не путаю, Supercell, одна из компаний, которая образовалась Может, и Rover, кстати. Именно на вот этих дрожжах выходцев из Nokia такой системы поддержки. О чем я сейчас думаю, что такое большое количество опытных людей, которые откуда-то уходят, вот, например, Embracer сокращает половину студии или целую студию, выходит куча людей, они сработаны, у них есть опыт, у них есть мечты какие-то игры делать, которые они делали, потому что были в корпоративной системе. И я думаю, сейчас будет очень много инди-проектов отчасти.
Вот я хотел сказать, что у нас есть выпуск, который называется «Сейчас самое лучшее время для инди-игр». Да? Он был записан в то время, когда было огромное количество инвестиций, и можно было делать качественные продукты, довольно дорогие, привлекая деньги на продукт. Вот сейчас тоже очень хорошее время для инди-игр, но другого типа немножко. Сейчас нельзя раздувать продукты по production value, а сейчас время для как раз... Вот мне напоминает это очень там 2014-2015 год, когда были особо денег не давали инди-разработчикам там, и было все на уникальности, креативности какой-то, то есть ты выдумываешь, как сделать так, чтобы много времени на контент не потратить, как его стилизовать так, чтобы он был дешевле. Сейчас, наверное, там больше системность, да, спасает от этого, системность игр. Но вот сейчас реально время, когда должно появляться очень много, потому что специалистов на рынке много, а они любят делать игры. А у них они потеряли работу. Ну, что они делать? Они будут делать инди-игры. И мне кажется, сейчас реально должна быть новая волна именно качественных профессиональных инди-игр от опытных разработчиков.
Да.
Это прям интересно будет. Плюс вот как бы это же автоматически происходит, что люди обозляются, да, на корпорации, когда ты отдал там типа 5-10 лет корпорации, она потом тебя выкинула, просто ты выпустил с ней успешный продукт, и потом ты за ненадобностью тебя выкидывают, как вот в «Нажми ресет», да, много таких в книге случаев. Вот. И ты автоматом обозлишься, ты такой, и что, я так всю жизнь буду? Меня всю жизнь будут увольнять? Я сделаю свою игру и все. И сейчас даже я думаю, что много селф-паблишинга будет снова. То есть именно self-published инди-игр.
Не исключено.
Потому что
всех
будет,
не издадут.
Будет максимальное. Ну и издатели сейчас меньше смогут предложить, потому что издатели тоже сокращают свои косты там и все такое, понятно. И просто будет, как знаешь, инъекция ненависти ко всему корпоративному такому, я думаю.
Вопреки захочется,
Да, просто максимальной независимости захочется людям. Вот. И я думаю, что будет много таких вот типа историй, типа Darkest Dungeon и вот таких штук, где опытные разрабы делают продукт, self-publishят и все. А условия для этого все есть. То есть Steam все еще есть, хорошие игры там все еще заходят, и все такое, движков полно.
Не, ну нас сам рынок подталкивает. Что там, Lethal Company вышел, проект от разработчика Roblox, который выпустил эту мультиплеерную кооп-игру на Steam и заработал какие-то нереальные деньги, там пятое место по ревенью на Steam, по сравнению со всеми, знаешь, большими студиями, а он один ее сделал. Ну, то есть, такие истории более чем подталкивают. А, кстати, ты не хочешь обсудить Palworld, который вышел на Steam?
Да я бы хотел обсудить, просто я не особо, если честно, понимаю. Но я не играл в него, я понимаю, что основной хук, на котором зашло, это то, что типа покемоны с пушками, да, и людям
такой диссонанс какой-то. Хук. Это маркетинговый хук. Я поиграл 6 часов, я так не дошел до пушек. Там развитие с мечей и луков начинается. Но это очень качественная игра. Ну, то есть это во многом результат опыта, накопленного в компании. Помнишь, мы когда-то про Крафтопию даже говорили? Мы же тогда ванговали.
Ванговали на Крафтопию. Я вспомнил тоже, когда
где
смотрел.
Куча всего, там коровы по этим транспортировочным линиям ездят в котел, вот это вот все. Оказалось, студия, ну, как бы, многому научилась. Крафтопия — успешная игра. Она, в общем, там, продавала там миллионов на 6 долларов в продажах, и, собственно, все они были инвестированы в Palworld. И интересно, что в одном из интервью разработчик по-японски пишет, что индустрия у нас индустрия хитов, и нет смысла делать, ну, типа, не делать рискованные ставки. И он говорит до релиза, а потом случается релиз, и он срывает куш такой. Ты, блин, чувак, это очень красиво его сказано было. Да.
Ну, это вообще, ну, то есть это игра в несколько раз больше, чем Baldur's Gate. Это игра ну, сколько там я смотрел? 2 миллиона 100, по-моему, последняя ЦЦУ у игры.
Да, ну, они же вторая по ЦЦУ игра на Стиме после PUBG.
По-моему, там у Доты было 3 самое максимальное.
Не-не-не, Дота уже пройдена. Там у Counter-Strike было полтора, по-моему.
Counter-Strike 5 или 6, что ли, что-то.
Не-не-не, все, Counter-Strike позади. ЦЦУ осталось только у PUBG 3,5 миллиона. Это самая популярная игра по ЦЦУ.
Вот,
а они на втором месте, да. И Dota, и Counter-Strike они уже обошли. Что-то там 8 миллионов копий продано за несколько дней, с месяца.
То есть это финальный, получается, уровень PUBG, да? Помнишь, как после PUBG всем крышу снесло? Что, сейчас будут идти делать всяких няшных зверушек с пушками? Типа крупные компании.
Может быть, будет какая-то новая мода на покемонов, на пэтов, которых надо собирать. Но опять же, тут, видишь, уже были новости про то, что Nintendo там, возможно, заинтересовалась, вернее, там Pokemon Company есть, которая заинтересовалась, насколько легально, да, использование образов, потому что там, возможно, через нейросеть пропускали, возможно, через генеративную какую-то систему. А именно вот эти покемоны внутри Palworld, эти пэлы, они довольно похожи на покемонов оригинальных. Но создатель в том же интервью говорит, что он с юристами совещался на эту тему. Что они ему сказали, что это проходит, по идее. Ну, посмотрим. У Nintendo тоже в этом плане зубы острые, но...
Я не знаю, там Nintendo, да, они могут и будут стараться там засудить, но я уверен, что они уже стартанули проект свой по покемонам. Потому что им, да, им точно нужно какое-нибудь ММОшечко по покемонам новое. По-любому.
Слушай, у меня главное ощущение мое личное этой игры, когда я играл, что это очень качественно выживать. Что у тебя там система крафтинга, у тебя хорошая графика, там прям реально графоне, там удобно бегать, удобно лазить. То есть это вроде бы и не Зельда, но и у тебя это, ты знаешь... датчик температуры такой же, как в Зельде, и лазишь ты по горам так же. Вроде бы и не знаю, Вальхейм, но очень крафтинг удобный, хорошо работает, и постройка этих домов из блоков классно. Вроде бы и не Fortnite, но визуально классно выглядит и в такой мультяшный стиль попадает.
А вот я про стилистику хотел сказать, ну типа, что Fortnite, да, был на такую более казуальную аудиторию по стилистике, светлые стилизованные арты, что это, если так посмотреть, много вещей заходило именно, ну то есть, что ты помнишь со времен выхода Fortnite, такого, ну такого нашумевшего, Dark and Darker, наверное, да?
Ну, типа, может быть.
Не стилизованное, что-то типа в реализме, темное, что-то такое.
Ты имеешь в виду, что довольно много реалистичных игр выходит, и на их фоне сложно выделиться?
Ну, нет, я имею в виду, что большинство каких-то вещей, которые выстреливают, они не в реализме.
Давай вспомним начало 23-го года. Хогвартс Легаси, который я нежно люблю и продолжаю в него играть, я его еще не прошел до конца, это вполне себе фэнтези-реалистичная штука. Ну, то есть там эффекты крутейшие, там все же касается шейдеров этих и так далее. Оно такое игривое, при этом, но это реалистичная игра.
Но при этом Хогвартс Легаси крайне казуальная игра для казуальной аудитории.
Нет, наверное, ты же про визуал говоришь.
Ну, я вот, наверное, не визуал, а легкость восприятия игры как таковой. То есть, наверное, не чисто там стилизованное, не стилизованное, а вот для какой аудитории, типа, более позитивный как будто контент сейчас заходит. И Fall Guys мы помним, да, там выходил, это же тоже крайне какая-то позитивная штука.
Ну, Fall Guys уже, слава богу, там с 19-го года много воды утекло.
Старые.
Я понимаю, о чем ты. Мне кажется, спрос, безусловно, позитивные игры есть. Именно как альтернатива реальности, да? Потому что реальность стала достаточно жесткой, начиная с пандемии. И сейчас много поводов для тревог. И игры больше выполняют роль эскапизма. Ну, что тебе хочется где-то спрятаться в уютное, понятное от того, что происходит в новостях, я думаю, да, конечно, это один из факторов. Но это всегда было, Жень. Игры всегда эту функцию выполняли.
Угу. Ну, World, да, поменяет, я думаю, тренды на этот год. Позакрывают все сингл-проекты опять, пойдут делать зверюшек с пушками. Все силы направят на зверюшек с пушками.
Это верный сигнал к тому, чтобы не делать так. Это если вы небольшой разработчик, мы небольшой разработчик, не надо бежать и копировать Pal World сейчас. Этим будут заниматься очень много крупных игроков на рынке. Отбегите в обратную сторону, делайте ультрареализм с кровякой. Это не является, как сказать, финансовой рекомендацией. Но тем не менее, у меня всегда это... Вот это правило для меня всегда работает. Если ты видишь тренд, и туда уже ломанулись много кто, беги диаметрально противоположно.
Ну, логично, да. Когда выходит любая инди-игра, которая становится заметно для крупных компаний, уже поздно делать инди-игры, похожие на нее. Уже пора искать что-то новое, потому что вложится куча денег и, ну, типа, соперничать.
Не обгонишь. Да. Не обгонишь. Ни по production value, ни по маркетингу. Да, это так. Это так. Ладно, я бы про демку нашу поговорил, немножко похвастаюсь. Ну как похвастаюсь? Давай. Вот когда заслуженно, тогда вроде бы не хвастаешься, а просто рассказываешь, как
констатируешь
оно было.
Просто.
Да, успехи. Мы, конечно, угорели немножко с нашим январем. Декабрь был сложный. Я рассказывал про то, что у нас было там такое изменение направления развития, что мы потестировали Valve бету с игроками и решили, что нам надо много изменений внести в геймплей. И это действительно так. Я во многом вообще считаю, что разработка игры твоей, она начинается вот на этом этапе. До этого это была преподготовка ассетов. Движка, графики, там, звуков, интерфейса. А вот в этот момент у тебя начинается самый креатив, когда ты первый раз сталкиваешься на плейтесте с реакцией игроков. Я не знаю игры, у которой на 100% попадала бы куда-то. Это супер важно. И вот я не знаю, я встречаю иногда точку зрения такую, а я вот так задумал, а я вот хочу вот так сделать. Это не очень правильно. Вот в этот момент, когда начинают игроки в это играть, тебе надо брать блокнот в руки, очень внимательно слушать и записывать, где неудобно, где жмет, где не фаново, где, там, не знаю, не работает то, как ты этого хотел. Потому что в этот момент и самая живая разработка-то начинает тебе подсказывать, игроки, чувак, вот мы тут хотим вот здесь больше, а вот это очень весело. Ты, может, не планировал, а оно весело. Усиль, добавь этого. Ну, в общем, у нас получился фидбэк, где наша главная идея была в том, что мы сделали мало тайкуна в наше зелье добавили и чуть больше пазла добавили. И мы захотели больше размер карт сделать, мы захотели сделать больше элементов, которые присущи именно тайкун-жанру, платформы, где разворачиваются и разгружаются поезда, большую дистанцию между точками интереса, между производствами, городами. Мы полностью переработали систему квестов, которые у нас в городах были, потому что она была непонятна. Типа, ну, для нас понятно. Все, а игроку, что, почему лампочки, какие там...
Вы как-то быстро это сделали, полностью переработали систему квестов, расширили карты.
Я когда об этом говорю сейчас...
За пару месяцев?
За пару месяцев. Мы квесты переработали там, не знаю, за неделю, потому что, ну как, мы их, не то, что мы их выкинули, это, может, звучит как бы громко, но у нас остались, ну, условно, у нас были квесты, которые постоянно висели, и после того, как ты их выполняешь, они продолжают постоянно висеть. А для чего было сделано? Для того, чтобы налаженные ресурсные цепочки доставки, они продолжали приносить деньги игроку, даже после того, как квест выполнен. Но оказалось, игроку не очень понятно, в какой момент квест выполнен, и почему он остается висеть, а что я получил, а почему он остался. И мы сделали потребности производства игроков, то есть это не как квест, а потребность, она постоянно есть. И отдельно вывели такие покрупнее, сделали именно задания, да, вот эти квесты, которые прям в отдельной линии у нас видны. Вот ты его выполнил задание, оно оттуда ушло, а потребность у города, например, как была, она вот так и осталась. То есть ты можешь продолжать возить, например, по потребности что-то, за это будут платить. Но квест вот, который тебе это, вот он отдельно был крупный, и он ушел. Это стало понятнее, потому что до этого было не очень ясно. Вот таких элементов много, чисто интерфейсно понимательно. Кроме этого, мы пересобрали полностью систему прокладывания путей. Она была неудобная, а ты к ней привыкаешь. Ты такой, да, нормально, вот тут вот надо как бы стоя в гамаке.
Забавно, что вы уже какую паровозную игру делаете, и это же, ну, типа, основа, да? Ну, казалось бы, типа, прокладывать пути. Это же во всех играх есть. Наверное, со стороны кажется... Вот сейчас, ну, расскажешь, может, почему. Со стороны кажется, что уж вот это вы точно должны знать точно, как удобно делать, прокладывать железную дорогу.
Жень, ты будешь смеяться, мы каждый раз, вот каждую нашу игру мы придумываем отчасти заранее это, ну, заново мы начинаем это придумывать. У нас в первой и второй части была система прокладывания путей железнодорожных поклеточно. Ты ведешь мышкой в каждую соседнюю клетку, и у тебя идет туда путь за тобой. Это работает, и неплохо работает, когда у тебя небольшая карта. Когда тебе надо вот этот очень точный, precise такой, да, контроль иметь над тем, куда пойдет путь в каждую клеточку. Но если у тебя начинается дистанция больше, тебе уже очень неудобно каждую клеточку рисовать путь. Тебе хочется его тянуть, и чтобы он прокладывался адекватно. И чтобы у тебя был контроль над тем, как он прокладывается. Чтобы это было гибко, но в то же время отзывчиво. Чтобы это как бы... Ну, ты такой, ну, что ты тупишь, знаешь, у тебя вот такое возмущение возникает, типа, ну, проложи ты нормально, ты хочешь, чтобы игра тебе, ну, как бы адекватно реагировала на то, куда ты хочешь, но она почему-то должна и телепатией заниматься, она должна понять, куда ты ведешь, адекватно это все завести, все хвостики убрать, еще и желательно так, чтобы ты много денег не стоил, потому что именно так бы ты сам строил поклеточно. Ну, короче, это нетривиальная задача, и мы к ней подходили, к этому снаряду, раза три по-разному. Там прямо у нас реально похоронено несколько систем прокладывания путей. И вот то, что есть сейчас, нас прям устраивает. Нас прям радует, как это работает. И то на момент демки у нас там были еще вопросы с мостами. Сейчас первые ревью появились, и это заметно, что... И мы знаем про мосты, что они у нас еще там... У нас уже есть идея, как мосты починить, но вот по-прежнему есть куда стремиться. Это реально суперсложная часть игры про поезда. Сделать удобное прокладывание путей. Вот, а кроме этого у нас там была... Переработка графики еще в декабре, серьезно. И нам сейчас сильно больше нравится, как это выглядит. Мы там тюнили интерфейс.
Я помню, как ты переживал за графику.
Да.
Что сработало, что нет, вот на демке, можешь сказать, были какие-то вещи, которые ты типа на плейтестах вы выявили, а на демке типа не сработало? Или наоборот, все сработало?
Ну, надо сказать, что сейчас у нас с тобой, в нашей версии реальности, 31 января, слушают нас, вы нас слушаете, ребят, чуть позже, естественно, потому что подкаст сводится какое-то время, но, по идее, Steam Next Fest начинается 5 февраля, мы его ждем еще, и демку мы выложили чуть пораньше, но мы планировали выложить ее 1 февраля, а выложили 29-го. И случилось так, потому что один из главных ютуберов наш, Real Civil Engineer, должен был сделать видео, как и все остальные, по эмбарго к 1 февраля. Но случился фальстарт. До сих пор непонятно, почему он выложил видео раньше, но он выложил его в понедельник. И в видео у него говорится, что типа, чуваки, идите качайте демку. У нас такое, знаешь, тушение пожаров в понедельник. И ребята из Tiny Build, наш продюсер, там, в общем, продюсерская группа, там, созваниваемся, пишут, типа, чувак, тут видео вышло, надо что-то делать. Хорошо, что у нас демка уже готова, что у нас билд был готов. А это главный ютубер, 2 миллиона подписчиков.
Он мощный, я просто пока ты говорил, я как раз и посмотрел, как он играл в вашу демку. Там, первым делом, когда я увидел, что у него вышло видео, а он ну, крутой, сейчас зашел, посмотрел, у нас же тоже у него видео выходило. Я понимаю, почему вы пораньше выпустили. На нашем видео почти 1 миллион просмотров у него уже. 950 тысяч.
Да, у нас тоже на момент этого, я смотрю динамику набора, там 10-20
да, тысяч. Сейчас 228. Да, у него такая вещь, что у него продолжают смотреть долго видео.
Ну да, это не то видео, которое бы ты хотел написать чуваку, типа спрячь его, не знаю, выложи через 2 дня, потому что алгоритмы Ютуба тоже имеют место быть, и никто не хочет понижать виральность видео. Поэтому мы выпустили демку в понедельник, а не в четверг, как собирались. И поэтому, слава богу, у нас все было готово. То есть демка была в здоровом состоянии, билд залит, там... В общем, мы довольно экстренно сделали новости, и все пошло. И по фидбэку первому, уже 2 дня, мы видим, что особо ничего не сломалось. Вот сегодня мы выпускаем апдейт по оптимизации, уже демка, ну, как бы build live. И продолжаем, будем улучшать еще демку до Next Fest, несколько раз, наверное, это сделаем, но... Слава богу, удалось, да, на этапе выхода видео. Потому что там уже первые отзывы появились. Где демо? Где демо? Почему нельзя поиграть в демо? Ты же говоришь, можно. Ну, таким, блин.
У меня уже такая прям ностальгия сейчас ты рассказываешь. У нас прям настолько похожий путь был. Тоже с этими плейтестами до демки. Выпускаешь демку, ее апдейтишь, потому что это витрины игры, по сути. Но скажи, как геймдизайнер, что... тебя, может быть, порадовало или новое ты для себя увидел, когда масса игроков начала играть?
Слушай, пока рано говорить, потому что масса игроков... Во-первых, я увидел добавление виш-листы. Как геймдизайнер меня это очень радует. Это важная часть всего процесса добавления демки, да? Нового принципиально я... чего-то пока не увидел, точно, потому что, ну, я смотрю уже, это третий наш большой такой, где мы запускаем, да, и это тот же самый уровень, условно говоря. Я уже на него смотрю много. Я уже видел, как бы, многие способы в него игры. И на Next Fest я увижу еще больше способов, таких же, как люди в него играют, ну, примерно по тем же паттернам. Я ожидаю, скажем так, кейвордзы, которые я жду, то есть есть ключевые слова, которых я жду, например, где сэндбокс, или ну вот что-то такое, что должно меня триггерить на какие-то решения дополнительные по дизайну, но из того, что мы видим пока, тьфу-тьфу-тьфу, мы угадали по размеру карты, мы угадали по тому, как геймплей должен разворачиваться во времени, у нас плейтайм сейчас демки час, заявленный по квестам. Чтобы квест собрать, надо уложиться в 1:05. Люди проходят чуть меньше. Кто-то за 40 минут проходит, кто-то за 50. это то, что нам нравится по плейтайму, это, и это то, что, скорее всего, нравится большинству игроков по плейтайму. То есть они примерно ожидают вот столько геймплея от построенной ими железнодорожной сети, что они должны успеть ей насладиться. Не заканчивать игру за 20 минут, а еще поиграть в то, что они построили. Вот это вроде бы работает. Вот, но мы продолжаем, как бы у нас там есть сервей, ну, в смысле, это форма, которую заполняют игроки, как поиграют. Мы смотрим на эти ответы.
Какой у вас возраст игроков? Выяснил.
У нас довольно. Слушай, ну
взрослые,
в целом.
Наверное, довольно тоже, да?
Жень, человечество стареет, прямо скажем. Каждый год человечество стареет, и возраст игрока, он тоже идет вверх. Ну, у нас, да, у нас к 30, наверное. То есть довольно много, 25-35, вот туда, вот в эту категорию.
Блин, у нас старше даже. Я просто не знаю, я когда увидел Труди 62 годика, я... Да ладно, думаю, ну вы чё?
Слушай, у нас есть...
То есть у нас 30 плюс средний возраст был. Ну, сейчас уже не знаю, какая игра вышла, кто там. Мы не собираем больше вот эти опросники. Но там было прям 30... Одно время 35 было, потом понизилось до 32. Вот средний именно со всего брать. Но это значит, что кто-то 25, а кто-то 55.
Угу, угу. Но меня это не удивляет. Так как я делаю игры про поезда давно, я знаю, что этот жанр, это тот жанр, когда люди, ну, в возрасте. Слушай, ну, каждому возрасту свои сильные стороны. В Fortnite тоже бегаешь, когда у тебя спинномозговая жидкость, так сказать, в тонусе, когда у тебя рефлексы хорошие, когда тебе хочется по быщ-быщ пострелять, да? А к каким-то вещам типа шахмат, стратегических игр. Особенно есть сильно задротские стратегические игры, которые какие-то исторические реалии воссоздают. К ним ты приходишь позже, потому что у тебя этот интерес пробуждается с годами. Это нормально. Поэтому я привык к тому, что в наши игры про поезда играют там люди старше 30 в основном. Это нормально для жанра, это нормально для сеттинга. Ну, в смысле, для вот этой нашей, да, группы интересующихся поездами людей. Так что, да, у нас, ну, как бы, люди такие... посерьезнее, уже не школа, в общем, уже и не институт даже. Тут ничего удивительного. Здесь все понятно.
Прикольно, посмотрим Next Fest. Ну, вот прикольно, мне нравится на самом деле, ну, когда выпускаешь до Next Fest, потому mm-hmm. что ты уже, в принципе, знаешь, что ожидать. Ну, просто будет то же самое, только больше. Сюрпризов, скорее всего, вот именно, что что-то сломалось или на что-то ругаются новое, наверное, не будет. Просто будет больше игроков, больше виш-листов. И это такое... Если вы готовы, если вы еще и по хотфиксить успеваете сейчас, то классно.
Но мы и собирались по хотфиксить, понимаешь? Если мы демку хотели выпускать 1 числа, у нас был запланирован там ряд улучшений, которые к 1 числу должны были произойти. У нас все по плану, это просто
демка
раньше оказалась. Day one
демо патчили, что...
Не, мы хотели оптимизировать. При этом я сегодня посмотрел, у нас Сергей, привет программисту нашему, да, главному, выложил сегодня фикс, как он оптимизировал, условно говоря, выделяющийся 1 гигабайт памяти в каком-то месте на 0 гигабайт памяти. А там, ну, типа, он заменил, типа, equals на равно, ну, там оператор один в формуле меняется, и тебя игра перестает виснуть и вылетать. Это что вообще такое? Что это? Я до сих пор к этому не привык. Ну, в общем, такие дела. Да, что-то будем улучшать, безусловно. У нас есть список еще того, что мы знаем. Те же мосты. Это то, что мы хотели к Next Fest успеть поправить, чтобы их стало удобнее строить. Но мы чутко держим прям руку на пульсе. Для меня это очень интересно. Потому что я недавно слышал такую штуку. Это вообще, кстати, в целом интересная тема для разговора. Она немножко в бок от демки. Про то, что вот когда музыкальный альбом выпускает, лейбл выпускает музыкальный альбом, ему надо какую-то из песен поставить заглавную в альбом. Ну, логично, да? Ты на какую-то делаешь песню-ставку. Ее надо промоутить, там, на радио пихать, ну, раньше, сейчас в стримингах.
Клип снять на нее.
Клип снять, да. И это, по идее, Бородатые дядьки, обвешанные статистикой, знающие прекрасно своих слушателей в лейблах, да, чуйка 80-го уровня, сидят и решают, какая песня на альбоме будет самая сильная. И не угадывают почти никогда. Ну, то есть, ну, а выходит альбом, и какая-то другая песня становится популярной, потому что люди взяли и дорожку протоптали не там, где в асфальт положили, а там, где им больше нравится ходить. Это непредсказуемая история. И типа нет вообще никакого другого способа сделать хит, кроме как выпускать много песен, и какая-то из них, которую ты не знаешь, станет хитом. Так и здесь. Ты вроде делаешь, ты вроде играешь, тебе вроде даже нравится самому что-то в игре, но предсказать, что понравится большой части аудитории, а что из этого завиралится, а что из этого станет мемом каким-то локальным, ты вообще не можешь. Это вот какая-то такая стихия, где, не знаю, что надо иметь, какую чуйку чату GPT-5 и сколько входных данных, чтобы предсказать.
В общем, да, каждый раз. У меня произошло, ну, типа, у меня было очень много мнений своих по поводу игры до тех пор, пока мы не выпустили демку. Или не, даже до тех пор, пока мы не начали плейтесты. Дальше я уже такой... Я вас понял. Я знаю, что вам надо. Просто делаем. То есть, ну, как бы все, предположения заканчиваются. Это на самом деле... Да, только там и начинается такая работа настоящая.
Женский персонаж. Значит, женский персонаж. Добавим. Да?
Ой, ну, кстати, да, вот выпустили мы апдейт с женским персонажем, с декорациями, которые можно ставить у тебя на крыше, со всякими... мини-заданиями, как в этих... Короче, ну это такая казуальная такая механика, но короче, там вырасти 10 картофелин, там получи валюту, слетай в магазин, купи за это этот, как его, чертеж диванчика, поставь диванчик на крыше, и ты можешь на нем сидеть и отдыхать. Ну, короче, такие вещи. Просто потому, что люди на самом деле просят. Вот, ну, в каждом апдейте у нас есть какая-то ключевая вещь, которая высасывает больше всего сил. Женский персонаж высосал много сил, потому что это не только пересадить всю одежду, там, все такое. Надо было переписать диалоги под женского персонажа все. И, ну, решить так. Нормально так проблем. Мы еще просто какие-то... Мы постоянно думаем об игроках, которые уже играют в игру. Ну, чтобы им не надо было там начать заново и все такое. Мы дополнительные всякие вещи делаем, чтобы, ну, даже если ты уже играл, там, наиграл 10 часов, и вышел апдейт, где можно выбрать женского персонажа, и его можно выбрать только один раз в игре, то этим игрокам мы все равно дадим такую возможность один раз выбрать. Потому что, ну, мы себя на их место ставим и такие, ну, обидно.
Ну, не будет заново же проходить.
Да, да. А игроки напуганы, они иногда зачем-то сами заново начинают. То есть большинство, ну не большинство, видимо, многие разработчики не сильно беспокоятся о том, начинают люди заново игру или нет. И они просто выходят какой-то апдейт, они такие: о, пойду заново начну, а то мало ли я что-то пропустил. Да ничего ты не пропустил, мы беспокоимся об этом, мы много сил тратим на то, чтобы у вас совместимость сейвов была там и все такое.
Да-да-да.
Вот. А сейчас вот, ну, в общем, вышел женский персонаж, и как будто какой-то сильно благодарности мы не увидели, если честно. Нам просто перестали писать: добавьте женского персонажа. Стали, ну, и продолжили писать: добавьте геймпад. Вот сейчас мы добавляем геймпад и там оптимизируем под Steam Deck, ну, типа, полностью.
Ну, это лучшая благодарность же. Жень, это сейчас, лучшая благодарность.
Да, сейчас мы выпустим, они будут говорить: когда новый участок крыши выпустите? Вот следующее. И мы будем работать над этим. Вот.
Когда было неудобно строить рельсы, пути, нам об этом писали много. Сейчас их строить удобно. И ты там хочешь, ну, то есть я понимаю тебя как разработчика, но ты, ну, ребят, удобно же, да? Скажите,
никто не отметит, скажет.
Вообще ноль эмоций, просто... потому что, ну да, ну как, когда все работает, а что об этом говорить? Ну, работает же, классно работает все, какие вопросы? Как будто так и должно быть. Это, да, когнитивная вот такая штука. Но ты это воспринимаешь как реально. Все, перестали жаловаться, слава богу, это лучший комплимент, потому что заработало как надо. Вот, так что заканчивая разговор про демку, я призываю всех слушателей пойти поиграть, написать, как вам. Даже если не ваш жанр, для нас важно, во-первых, услышать, для меня важно услышать что-то в плане фидбэка, сложностей, багов, не знаю. Уделите полчасика своего времени, вы же все равно слушаете подкаст. Часами в последнее время у нас он увеличивается. Поставьте
давай
на фоне.
Я скажу. Леша скромный. Сейчас очень важный период для игры. Она только начинает свой путь. Очень важно пойти всем, скачать демку, запустить, поиграть, написать что-то, возможно, на форуме. Но главное — добавить в вишлист, подписаться на игру в Стиме. Это будет очень, ну вот мне было очень приятно, когда была поддержка от вас, и я ее видел, и Леша к этому призывал, и это правда было классно, когда в отзывах там что-то видел, приветы передавали. Вот. Это правда период, когда самому просить очень трудно, потому что все мы скромные люди. Но сейчас именно начало большого пути для Трайнвелли, так что идите, поддержите и все. Без вопросов. Ждем.
Золотые ждем слова. Все. Спасибо, Женя. Спасибо за поддержку. И спасибо вам, ребят, заранее. Действительно хочется услышать, что вы думаете. Что бы нам еще такое обсудить? У нас еще впереди 3 часа этого подкаста есть.
Мы уже напугали всех этими таймингами. Слушай, вот как говорили перед подкастом, я прочитал книгу, точнее как прочитал, прослушал книгу Леши Савченко про...
«Игра как бизнес».
«Игра как бизнес», да. И вот ты сейчас скажешь, как ты ее воспринял, когда ты ее читал. Но я вот очень долго не мог понять, для кого она. Ну, примерно до конца книги я не понимал, к какому выводу я приду. Ну, то есть...
Кому советую?
Да, кому она подходит? Начинающему разработчику вроде... Вроде он большинство не поймет вещей, которые там написаны, не поймет надобность этих вещей, потому что там, ну, там Алексей Савченко очень опытный, очень много опыта у него в игровой индустрии. Я, ну, одно время много у него видео на канале смотрел и большое уважение к нему. Я знал, что у него опыта много, и ему есть много чему рассказать. Но он поставил перед собой такую непосильную задачу рассказать все от и до. От идеи до релиза, с бизнесом, с подписанием, с конференциями, с тем, как одеваться на конференции, какие визитки делать, брать ли с собой таблетки, там еще что-то.
Да.
Как азиатам давать визитку двумя руками и не класть в задний карман. То есть там,
очень много деталей.
Да, это просто... Вот насколько получилось, настолько получилось. Там типа просто сборник такой опыта. И видно, что если была возможность у него написать в 5 раз больше, он бы в 5 раз больше написал, и там тоже бы была полезная инфа. Просто это даже как будто мало. Надо было... Это вторая часть книги нужна или расширенное издание какое-нибудь. Вот, потому что он как будто пробежался по верхам. Вот с его опытом он как будто пробежался по верхам вещей каких-то такой. Вот вертикальный срез это. И там в каждом... В каждой теме есть какие-то нюансы. И вот из-за этого... Там, не знаю, первая половина книги мне было очень скучно, потому что ну, большинство понятно вещей, там рассчитано на человека, который, ну, вообще...
репозиторий.
Не знает, как устроено, да, как устроено там все, и как выбрать движок, и какие бывают движки, и по каким финансовым моделям они работают, там, и все такое. И, наверное, ну, вот самые какие-то интересные вопросы были под конец, там, типа, подняты, как студии вести себя после того, как там выпущен проект.
Стратегия экзита, да, там.
Да, переходы на другие проекты, вот, ну, такие вещи. Поэтому вот по итогу книги я для себя понял, что, ну, наверное, каким-то людям, у которых своя небольшая студия или которые продюсер, но еще не очень давно, будет максимально интересно. То есть вот кто-то в середине такого пути, уже на какой-то такой позиции, но еще вот много вещей не знает и открыт к информации. Вот. А если уже давно, то, ну, просто какие-то кирпичики доложить, но прям скучновато иногда бывает.
Mm-hmm. Я соглашусь, что это такой, в общем, объемный гайд, и там действительно очень много можно почерпнуть самых неожиданных вещей, которые ты, в общем-то, не за этим пришел читать, не рассчитывал их там найти. Вот. Но так как написано подробно по делу, и это такой настольный справочник, на самом деле, который даже может не обязательно осиливать одним разом целиком. Я согласен с тобой, что для меня кривая интереса где-то в конце там резко поднимается.
Да, да.
Где ты такой, вот тут бы еще пару глав про это. Очень хорошо, и прям есть о чем подумать. Вот. А в начале, да, ты там такой этап, типа, вот разработчик собирается с паблишером подписываться. Вот он всю главу проштудировал про работу с паблишером. Собирается он там на конференцию, вот про это прочитал. Движок.
Ну, я вот, кстати, не знаю, Леша Савченко сам вот реально все эти вещи делает. Просто это невероятно душно, такое количество документации какой-то готовить. Я, наверное, за всю карьеру столько не делал, сколько там на одну игру надо.
Там такое количество
планов. Да я не отрицаю. Может быть, просто я на маленьких масштабах работаю, может быть, на больших масштабах, там, по-другому. Вот, но там очень много прям... Что, как подготовиться к прототипу? Надо, идешь в книгу, смотришь. Как подготовиться к вертикальному срезу? Да, наверное, как справочник какой-то. Ну, стоит сказать, мало ли кто не знает... Еще раз повторю... Книга называется «Игра как бизнес», да? Так она называется? Mm-hmm.
Да, да, да.
И она в основном для разработчиков, которые, ну вот как мы с Лешей, делают премиум-игры под Steam и консоли. Там очень мало, там упомянуто про мобильную разработку, но на самом деле просто, чтобы не игнорировать эту тему, по большей части это книга про то, как сделать премиум-игру под ПК и консоли, подписав ее с издателем или фондом. Вот, наверное,
да,
наверное,
сделав вертикальный срез и собрав потом, да, большое число продаж. Удивительно, что сейчас это многим может быть актуально, Жень. Не знаю, как ты, замечаешь ли ты такой подъем, но вот я за последний год именно в каком-то русскоязычном геймдев-пространстве, в телеграмах, еще где-то, я вижу большой интерес, повышающийся интерес к Стиму как и к PC как платформе. Возможно, это связано с тем, что Гиперкэш и же с ним, и другие мобильные,
да,
студии.
Да, Гиперкэш же много на себя, и вообще мобильные. А я вот не знаю, что происходит на мобильных. Надо, наверное, кого-нибудь, может, позвать даже, сделать нетрадиционный выпуск, позвать кого-то, кто про Google Play нам расскажет, что там происходит.
Что с мобильного уходит на PC? Типа, я не знаю, что там, я ушел.
Потому что по ощущениям, что там становится все сложнее, и люди реально переключаются на PC. Хотя на PC не просто, но хотя бы оно не сильно меняется. Но все еще ты сделал интересную, хорошую игру, можно на ней заработать. Вот. А на Google Play, как я понимаю, ну, отвлекало очень много разработчиков гиперкэш. Наверное, а сейчас зачем гиперкэш делать? Там не работает модель, как я понял, вообще.
Да, да, с гиперкэшем проблема. Ну и вот, на Steam, видишь, что-то все еще выстреливает. При этом что-то это имеет такой большой резонанс, что кажется, что возможно и получится. Но рынок сложнее, безусловно. Рынок сложнее, очень тебе больше надо оставаться. Ну, как это? Надо оставаться голодным. Нет, есть риск годами сидеть без до первой прибыли, не увидев первой прибыли. У тебя цикл разработки больше. Вот что еще. Так что
сейчас слушают, говорят, сколько можно еще голодным оставаться.
Да-да-да.
Когда уже сытым.
Предупрежден, значит вооружен. Я ж хочу только лучшего всем разработчикам. Просто надо понимать, к чему готовиться. Или как бы заранее инвестиции искать и источник финансирования какой-то. Либо дошираком запасаться, потому что как еще?
Вот, кстати, хорошее место для того, что я ж собирался посоветовать, да, штуки полезные людям. Поддержку тех, кто будет делать Steam игры, в том числе самостоятельно издавать, кто сейчас этим занимается. Вот пока были что-то каникулы и как-то начало года, несколько штук новых для себя нашел. Для меня новых. Там, я просто не всегда мониторю, и там сейчас в сообществе каком-нибудь Steam издата в Телеграме, там уже давно про это знаю. Все ссылки на штуки, которые сейчас скажу, в Телеграм, наверное, скинем. Под Ютубом не уместится. Вот Steam Data, Steam Ninja, как я тебе рассказывал.
Steam Data Ninja.
Steam Data точка Ninja. Прикольный сервис, который вот. Ну, кто пользовался там SteamDB, знают, что какие вещи там можно посмотреть. А вот на SteamData.ninja там более детальная статистика именно, ну, по ревью, например, по регионам. Вот я для себя какие-то вещи открыл, например. Ну, хотя открыл как, я догадывался, что в Китае у нас рейтинг там 71, например. В то время как в Германии 95, ну, такое. Там как-то плохо поиск работает вот сейчас, но в целом анализ плейтайма, анализ оунеров можно посмотреть по продуктам. В целом более-менее точно показывает тренды по тегам, по всяким штукам. Ну, короче, еще один сервис. Вот Steam Spy'ем давно пользуюсь, SteamDB давно пользуюсь, а там нашел для себя что-то новое. И, кстати, мало ли кто-то не знает, есть еще сервис steamlikes.com, в котором можно посмотреть, какие продукты показывают твою игру в похожих продуктах. И, ну, типа, для тех, кто занимается там тегами и всем таким. Вот. И еще пару вещей полезных. Это важные фестивали для инди-игр. Всякие штуки, видите, которые на стиме, куда можно подать игру. И которые фичерятся, всякие распродажи тематические. Вот там кто-то, какие-то энтузиасты, молодцы, собирают эту информацию. Можно найти фестивали, податься на них, получить фичеры. Вот. Ну и может еще там какой-то док скину. Не могу не упомянуть. Спасибо ребятам, которые все это постоянно варят в Steam издат. В телеге. Мы разместим у себя в телеге все эти штуки вместе с выпуском. Скинем, приходите. Ну и не только за этим. Там и пообщаться можно.
Вот. Да, спасибо, Жень, за годноту. Мне тоже интересно было посмотреть. Не все это знаешь. Ты когда игры делаешь активно, ты обычно не смотришь на инструменты, которые их продвигают.
Ну вот у меня тоже просто был период, знаешь, как голову поднял и просто посмотреть, а что вообще есть. Потому что то, что ты на это не обращаешь внимания, не значит, что оно не развивается.
Конечно, и... оно развивается постоянно. И классно, что есть люди, которые это мониторят. Поэтому да, ссылочки будут в Телеграме, заходите, смотрите. Это реально, вот если до этого был блог про во мглу, то это блог про свет в конце тоннеля. Есть что-то, что поможет увеличить ваши шансы на хорошее стечение обстоятельств, на исход хороший. А, спасибо, Жень, за ссылки. Что бы нам еще такое обсудить в этом первом выпуске после долгого перерыва? Может быть, мы вспомним нашу традиционную рубрику, и ты расскажешь не только, что ты читал, но и во что ты играл?
Да, ты расскажешь, во что ты играл. Я Гарри Поттера смотрел все каникулы, все фильмы. Я себе устроил.
Тебе тем более должно Хогвартс Легаси зайти тогда.
Вот, хотел посмотреть, а потом Хогвартс Легаси, но мне как-то растянулось на все каникулы просмотр Гарри Поттера, и... Не засел я уже в Хогвартс Легаси.
Женя, видел ли ты трейлер «Проклятого дитя», который анонсировал Warner Brothers?
Нет.
Новый полнометражный фильм по Гарри Поттеру, где они все большие, где у них дети.
Чего?
Да, Джоан Роулинг написала же когда-то этот пьесу, называется «Проклятое дитя». Гарри Поттер и «Проклятое дитя». И... Там, собственно, история продолжается. История продолжается. Огромный двухминутный трейлер, где все, как мы любим, понимаешь? Где вот эта вселенная с теми же персонажами, там, вот тебе Гермиона, вот тебе Рон, вот тебе
классно,
Гарри.
Классно, а когда выйдет? Там не говорят?
А, я думаю, точно в этом году, но выйдет когда-нибудь. То есть
а,
вселенная...
по-моему, в этом году начнет сериал выходить, нет? Там же сразу 8 сезонов какие-то подписаны.
По Гарри Поттеру?
Да.
Слушай, вот это я пропустил. Ну,
сериал по Гарри Поттеру ты пропустил? Ты чего?
Да, я не видел анонса. Будет, да? Клево.
Причем будет там не то, что пилотный сезон, там, по-моему, сразу сказали, 8 или 10 сезонов будет.
Нормально, нормально. Это то, на самом деле, о чем я думал, пока в Hogwarts Legacy играл, что вот этот сетап в, там, типа, за 300, за 200 лет до нашего времени идеальный для того, чтобы делать сериал. Там, вводить новых персонажей, куролесить с отсылками бесконечными. Это прям супер. Не знаю, как, что там в сериале будет, какие они там арки выберут, каких персонажей возьмут, но уверен, что вселенную расширить там есть куда, точно.
Угу. Ты во что играл?
Слушай, я смог осилить Алана Вейка. Ну как, я его не прошел еще, но я смог к нему вернуться, потому что он у меня был в, типа, ну да, да, вернусь, я несколько раз пытался. Я дошел до первого босса, а чтобы ты понимал, там этот первый босс, это какое-то потустороннее пространство, он там заведует, он откуда ни возьмись появляется на тебя с дубиной, ходит такой грязный, голый, толстый мужик и тебя лупасит бревном, и при этом скримеры в экран, то есть вот он когда исчезает, не исчезает, его крупное лицо на весь экран такой, и исчезает. Блин, как я запарился. Ну, то есть, ты сидишь вечером, ты так устал. А вот у меня одна мысль о том, что пойду-ка поиграю в Алана Вейка второго, как вспомню скримеры. Это реально было место, которое я не мог пройти никак одолеть. А дальше там, понимаешь, сюжет начинается,
это
дальше
на
персонаж...
На компе или на играл?
На компе. Дальше персонаж меняется, там опять появляется Алан Вейк, потому что начинается все с агента ФБР, там такая темнокожая девушка, которая все это расследует, и от лица нее начинается повествование. И ты такой... Блин, так я, ну, не дошел даже до игры. Первый босс у меня стал вот этим преградой, стеной, за которой я не смог пробраться. Потому... А когда я смог, ну, там реально механически ничего сложного. Такой, а, так вот как аптечки надо было использовать. А, так вот как надо было там из дробовика два раза в него высадить. И все. Ну, вот тот факт, что я не привык, что меня в играх пугают скримерами, Не знаю, может, для тебя это более привычно, для меня прям стало таким...
Почему более привычно? Я до сих пор год назад поиграл в хоррор, до сих пор в них не залазю специально, нафиг надо.
Ну вот в таком... А дальше там оно начинается прям, там кросс-отсылки идут на Макса Пейна, кросс-отсылки на первую часть, на вселенную вообще созданных Remedy проектов. Я вот Сигнал не играл до конца, Сигнал же, да, он... Не сигнал.
Контрол, ты имеешь?
Контрол, да. Извините. В Контрол не играл, но там, я так понимаю, и Контрол тоже в эту вселенную замешан. И там много-много таких кросс-отсылочек, которые ты такой, блин, да ладно, они вот так это сделали. Кейси, которого играет персонаж, разработчик, а это Сэм Лейк, который свое лицо дал Максу Пейну, и он играет этого персонажа внутри Алана Уэйка. Ну, то есть это прям многоходовочки там. Вот, а там дальше начинается прям игра. Я рад, что я сумел перебороть вот этот сложный для меня момент со скримерами пройти дальше, потому что много интересного начинается. Там очень креативная тема. У Алана Уэйка есть сила. Это не спойлер. То есть, в принципе, я обтекаемо расскажу, что он может переписывать как бы сцены, в которых он оказывается. И он оказывается в какой-то сцене, и у него есть несколько углов зрения, как он это может переписать. И ты находишь там новый факт, и он такой, ага, вот перепишем, что, например, здесь там не маньяк, там, а какие не один маньяк, да, а какие-то культисты, ты обряд проводил. И у тебя сцена меняется, там какие-то другие обстоятельства, можешь дальше пройти или что-то найти. Да, вообще классно. Типа сила писательства, вот она в действии. Я такой думаю, блин, а как бы это в сериале могли... Я понимаю, что это в игре реально сильнее, лучше работает интерактивно, чем в любом другом медиа могли бы показать. Это прикольно. А, ну и Хогвартс Легаси, да, я продолжаю поигрывать.
У тебя Хогвартс Легаси балансирует, да, эту мрачную тему?
Там я отдыхаю, там я отдыхаю. И знаешь что, я дошел, вот Хогвартс Легаси, он все-таки в начале, когда на тебя все вываливают, ты такой, блин, у тебя открытый мир, много всего. И вот это тебе показали, это показали, вот то показали. Когда ж поиграть-то? Вот учат, знаешь, вот этого много. И я дошел до того момента, когда ты понимаешь механики, когда ты умеешь применять магию, когда ты в целом заклинание ты ревелио, которое показывает тебе, подсвечивает какие-то спрятанные вещи, прям уже знаешь, как не в себя. Когда у тебя метла появилась, ты на ней можешь полетать, сильно сокращает время перемещения. Такой думаешь, реально, а что они в фильме не летают на метлах? Это ж удобно. Для открытого мира вообще тема. Да, да, не бегаешь, как дурак. А появились возможности пэтов собирать. Нормально там можно за них продавать лишних, получать деньги. Их можно стричь, с них собирать ингредиенты для зелий. Очень удобно, очень классно это все работает. И ты такой, блин, я реально живу в этом мире сейчас. Я прихожу туда часок вечером, отдыхаю, бегаю. У меня там уже друганы есть, у меня свои питомцы, у меня тут любимые шмотки появились. Классно, классно. Это прям хорошо. Что-то еще я играл. А, ну я зашел в Counter-Strike, который поиграл. Я же его не играл с лета. Зашел, побегал. Трехмерный дым рулит.
Ты во второй вообще не играл, да?
Мне кажется, я только запускал. Да, там прикинь, там нет Даста. Они убрали самую популярную карту с Counter-Strike из стартового набора основного карт. Там нельзя поиграть в Dust официально. Там только какие-то воркшопные Dust'ы есть. Ну,
мне кажется, я лучше всего эту карту только и знал. Типа,
ты не один такой.
Постоянно на Dust'е.
Есть люди, которые только на Dust'е играют, понимаешь? Но тот самый момент, когда типа там Inferno какой-нибудь или Мираж, ты заходишь, и что-то изменилось. Текстуры другие, объекты другие. Но в целом карта вся та же самая. И что-то необычное появилось. Типа вот этот дым трехмерный. Они много его рекламировали, что он такой физичный, что ты его пулями простреливаешь, там дырки затягиваются, ты через дырку что-то можешь увидеть в дыму. Что его можно выгнать чем-то. Ну, типа, вот он прям трехмерно расширяется вот так. Ты можешь гранату кинуть, там этот дым собьет. Прикольно. Вот что-то такое появилось. Но при этом они очень чутко подошли к преемственности. Все скины с предыдущей части перенесли, все твои там эти наработки, но система рейтингов изменилась, там система рейтингов другая сейчас. А такой каноничный образ того, как можно внимательно, с заботой о сообществе, ну, то есть недовольных все равно куча, какие-то фрезы, типа более требовательное стало к железу и так далее. Ты такой в этот момент радуешься, что у тебя сильное железо, такое ха-ха, 144 Гц максимум показывает вообще на любой карте, в любой ситуации. И удовольствие получаешь от того, что да, что ты что-то знаешь, но и при этом есть что-то новенькое. Вот это было прикольно. Побегать на новом. Забегаешь на банан, все помнишь, но банан-то уже новый. Нычки как бы старые.
Не, это, они вообще смело, если так подумать. Типа они просто взяли, первую убрали, да, и вторую загрузили.
И нет возможности в первую поиграть, понимаешь?
Да. То есть... Ну, они, наверное, понимали, что особо конкурентов не будет. Че вы, не нравится? Куда они пойдут играть? Все равно у КС конкуренции конечно. Нет особо.
Да, согласен. Это не просто смело. Это как смело. Вот такое вот. Но сделано качественно. То есть у них при всех вот негативных каких-то моментах, которые точно всегда будут, они достаточно хорошо сделали большинство механик и большинство вещей. Молодцы. Вот. Я поиграл в Алекс, наконец-то. Я на распродажке себе взял Алекс. Он же дорогой до жути, хоть и VR-проект. Помнишь? Half-Life Alyx для VR.
А у тебя VR есть?
Я у меня второй квест с лета лежит. И он лежал, еще бы столько же лежал, если бы не распродажи в Стиме, где можно Half-Life Alyx взять.
А там до сих пор, сейчас про Alyx интересно будет послушать, но там до сих пор, типа, Alyx самое интересное, во что можно
поиграть. Да, вне конкуренции. Мне кажется, близко ничего не стоит. Это AAA для VR, и там прям видно, что это AAA. То есть ты внутри Alyx найдешь все основные какие-то вкусняшечки для VR, которые только придуманы, сделаны. И порисовать, и посветить фонариком, и поперемещаться. Все это сделано очень качественно. Все это с большим вниманием к деталям. И это же Half-Life. Ну, это же Half-Life, понимаешь? У тебя эти хэдкрабы там, вся эта вначале, там эти Волги стоят бесконечные, какие-то штуки. Очень хорошо. Прям очень хорошо. Настолько тактильно. Я давно такого кайфа не испытывал, что ты прям... Вот это не скримеры, ну, тебе страшно в темноте там ходить. И тебе дают фонарик. Ну, то есть, прям, блин. Это супер. Перезарядка второго оружия, которое тебе достается. Как ты там все открываешь, засовываешь патрон по одному, убираешь здесь.
Ну, Half-Life Alyx реально самая лучшая реклама VR. Типа,
абсолютно. В виде игры. Я думаю, с этого и, ну, для этого и делали. Но ты получаешь бонусом себе... вот я несколько таких отзывов уже слышал, и я полностью с ними согласен, что в Alyx, играя, ты не просто играешь, а плотность новых ощущений от игры зашкаливает. Играя именно в Alyx, ты получишь максимальное количество неожиданного опыта, которого у тебя до этого вообще не было. Одной рукой метиться куда-то, чтобы отойти на тебя хэдкраб, не глядя. Другой рукой в него выстрелить и попасть, это прямо, знаешь, какой-то кайф, которого до этого у тебя не было никогда. Ну, в смысле, ты в шутерах не так стреляешь, ты не двумя руками стреляешь, ты не наводишься. И когда к тебе подходит этот зомби, какой-то ученый с хэдкрабом на голове, да, или там пожарник, подходит к тебе все ближе и ближе, ты реально начинаешь очковать, потому что он же прям так близко, а он в VR. То есть вот это как раз тот момент, когда можно врубиться себе в куда-нибудь в комп в реальном времени, метнувшись от виртуального врага. Это все очень хорошо работает. Я рад, что я до него дошел. Я рад, что у меня этот опыт теперь тоже есть. Это клево.
Ну и что ты дальше будешь с верочками делать?
Ничего, я Битсейбер поиграл. Не, ну, классная связка, что тебе не обязательно нужен там третий Oculus, хотя там разрешение побольше. Ну, то есть у меня не возникло желания, что мне срочно надо какой-то хедсет менять на другой. Типа, второго квеста вполне хватает, у тебя мощный комп для того, чтобы там совмещать его с чем-то. Но посмотрим, смотрим дальше. Вот же началось тестирование VR-хедсета от Apple. И...
Вот супер интересно. Это вообще первый раз, когда я задумался о VR, если честно, для себя. Когда я такой Apple. Ну, тут, да, тут, возможно, они что-то нащупали. Правда, у меня Apple техника что-то ломаться стала. Все наушники летят, все летит. Купить за сколько там, $3000 или сколько стоят эти VR-очки, чтобы они полгода прослужили.
Ну, по-моему, больше 1000 точек, полторы, что ли. Не, ну там разные тиры есть, но не дешевые. Это точно, не дешевые. Там первые отзывы противоречивые, насколько я мельком почитал, что типа в чем-то очень прорывной опыт, а в чем-то по-прежнему супер неудобно. И у кого-то уши не влезают, понимаешь? Мне оказалось, что они не предугадали, что у кого-то есть уши высоко, и там такие фотки, где уши, как у эльфов, такие в бок прям, потому что реально не помещаются. Вот. У кого-то там жесты, не знаю. В общем, надо смотреть. Apple явно делала это как пробный шар, то есть она делала платное со стороны пользователя массовое тестирование.
Платный бета-тест, так скажем. Не, ну с Apple, да, надо ждать, второй ревизии какой-нибудь, если прям нет нужды. Если не просто посмотреть, куда мир идет, а какое-то полезное устройство, наверное, да, надо подождать годик.
Я по-прежнему не верю в то, что мы будем такие штуки на голове носить когда-нибудь вообще. То есть пока это есть, но это вот как первый IBM PC размером с комнату. Я больше верю в линзы, я больше верю в очки какие-то, которые вот как очки прям у тебя рядом с глазом, и которые ничего не весят почти. Потому что носить эту дуру на голове долго все равно сложно. Я первый раз, когда поиграл в Alex, а мне интересно, я поиграл, наверное, минут 40 час. Я такой снимаю, думаю, не помню, у меня вот эти кости под глазами болят, потому что... Ты не испытываешь такого давления нигде в обычной жизни, чтобы тебе вот прям сюда что-то давило. А он легкий, он не тяжелый, но когда ты носишь это час, ты устаешь от этого. Я поэтому не верю, что это будет массово. Я вот, знаешь, скорее за то, как в «Черном зеркале», когда там глаза замутняются, и там какой-то контент в линзах пошел. Вот что-то такое, да. Дополненная реальность, которая бесшовная. Или вот в итоге, как AirPods, да, выродились, что ты их, наушники, ты их не всегда чувствуешь даже. Они у тебя есть в ушах или нет? Что они настолько удобно там где-то сидят, что они у тебя постоянно на тебе, там, в сутках, в течение дня. И вот что-то, когда VR будет вот таким, тогда да. А пока ты дуру носишь на голове какую-то странную, и ты врубаешься в мебель, и тебе надо специальное помещение какое-то, да ну камон.
Ну во что-то это, наверное, выльется, технологии точно не тупиковые, будет дальше развиваться, просто с технологиями ты никогда не знаешь, сколько ей нужно времени. Типа, эти же все эксперименты с очками очень давно идут. Еще со времен, когда были вот эти красно-синие какие-то штуки, да. Потом были вот эти от NVIDIA. Я просто помню, я под них там делал что-то еще до игр, когда они по очереди щелкали глаза. Ну, типа, у тебя экран 120 Гц, они по 60 Гц перещелкивают незаметно для глаза. И за счет этого 3D-эффект получался. Вот весь 3D Max, который мы смотрели с очками в кинотеатрах, таким образом делался. То есть можно было просто у себя дома с монитором или с проектором 120-герцовым это создать. Вот. То есть это же путь очень долгий. И к чему придет в итоге. Я не знаю, мне и линзы не хочется одевать, если честно. Какие-то, ну, как человеку, который никогда не носил линзы никакие, что-то со глаза пихаются.
Безусловно, но я про альтернативу говорю, да, про то, как это может быть удобно. И у меня тоже нет большого желания, знаешь, обвешивать себя гаджетами каким-то. Я значительно больше ценю, так сказать, сейчас свежий воздух, чистую воду, там, голубое небо, чем очередные линзы на глазах.
Есть такое, да. Но мне кажется, это старость, Леш.
Да, мне все больше нравятся игры про поезда свои, да, вот это вот все. Ну, куда деваться, ну, как бы. Это неизбежная часть жизни. Мы стареем, это нормально. Ну, в смысле, мы умнеем, взрослеем и матереем,
не, скажем. Я вообще с распростертыми объятиями принимаю свою старость. Я так, знаешь, прямо, я уже готов в ней преисполниться.
Идущий к воде, да?
Да, да, да. Я уже жду, когда это... Можно уже старым называться, нет?
Да, вполне.
Я тебе
больше скажу.
Потому что все как бы повадки у меня уже как у старика 60-летнего.
Просто пока ты думаешь, называться тебе старым или нет, тебя уже за глаза называют, понимаешь? Поэтому можешь не думать. Я думаю, что...
Раскрыл мне глаза.
Да, мы уже точно с тобой в следующий тир перешли по этой, по гео и по... Так что это неизбежно. Вещь. Я смотрю на... Ну, то есть у меня дочке 6, и я, с одной стороны, в ужасе от того, как быстро ей стало 6, а с другой стороны, я в шоке от того, как быстро вот эта нейросеть ребенка схватывает новые штуки в этом возрасте. Потому что, конечно, первое время для тебя это очень незаметно проходит, да? Ну, что такое научиться ходить? Для организма это, блин, не знаю, это целая-целая история. Но ты такой, ну да, ну ползает, ну уходит. Не говорит же пока. А когда начинается говорить, как игры интересно сейчас показывать, как она быстро что-то новое осваивает. Да, ну для меня это... процесс естественный, потому что ты видишь, с одной стороны, как развивается твой ребенок, ты такой, ну да, я за это плачу своим временем в том числе. Да. Я надеюсь, ты, кто пылесосил сейчас, надеюсь, ты закончил там с углами и с диванами.
Да, да. Мы время-то тянем, что вы могли бы 20 минут назад закончить уже. Просто, ну, останется у человека не пропылесошенная квартира до конца. А он уже месяц ждет после праздников.
Так что, да. Сколько можно было дышать этой пылью? В общем, наш камбэк состоялся. Сезон начался. У нас впереди много интересных гостей, которые только и ждут того, чтобы рассказать нам и вам о том, как у них здорово складывались какие-то штуки. Правда интересно. Вот правда интересно. Поэтому, да, надеюсь, нас удастся накал как бы интересности держать в нужной концентрации. Подписывайтесь, комментируйте. Спасибо большое, кстати, за коммент, который вы в прошлый выпуск. Мы попросили нам покомментить выпуск новогодний. Вы покомментили. Вы думали, мы не заметили, а мы заметили. Спасибо вам за то, что пришли и пописали всякого. Он реально неплохо по просмотрам пошел, поэтому давайте не останавливаться на достигнутом. Пишите, что вы думаете про разные штуки. Можете про VR свой опыт рассказать, если играли тоже в Alyx. Можете рассказать про то, тревожит ли вас увольнение и собираетесь ли вы с мобильных на Steam переходить в последнее время. Нам интересно в том числе по нашей аудитории, какое у нас разбиение. Кто вы? Вы только сочувствующий или уже действующий разработчик? Или вы просто играете в игры,
вот это,
вам
интересно?
Вот это,
кстати, суперинтересно. Непонятно, как этот срез как-то собрать. Да,
а нам надо сервей.
Кроме того, что призвать и... А, ну да, может быть, сделать опросник просто какой-то, чтобы просто узнать, вы... Большая часть аудитории делает игры или просто слушает про то, как делать игры? И
Женя,
какие...
Не знать, рекомендовать вам игру как бизнес или не рано еще.
Да, непонятно. Какие книги вам рекомендовать?
Давайте мы сделаем опросник реально, а потом в подкасте расскажем вы результаты. Мы расскажем вам, кто вы у нас есть, чтобы все были в курсе.
Ну, тоже тогда. Ну, опросник, наверное, и в описание добавим, и фон в телегу скинем. Будем телеграммом пользоваться как... хранилищем полезной информации для вас. Заходите.
Вот, так что на этом, наверное, все. Увидимся скоро. Желаем вам меньше, так сказать, аффектиться от негативных аспектов начала этого года, больше наслаждаться классными крутыми вещами, которые происходят, проектами.
Я за людей не переживаю по поводу этого. Мне кажется, у всех скилл уже выработался, этот, как его, противодействие плохим временам. Мне кажется, уже... Уже там какой-то...
Ну, у нас это идет. Последние годы и... закалка такая прям, да, то, что нехилая, то, конечно.
Что увольнение, это, ну, не самое плохое, что происходило за последние 2-3 года. Так что вы все уже знаете, что делать. Если не знаете, посмотрите выпуск про думскроллинг или еще что-нибудь у нас есть. Mm-hmm. Это такое.
Да, ну, будем надеяться, что все хорошо будет, есть. Так что да, услышимся скоро. Приходите, комментируйте. Ну а пока, пока. Счастливо.
Да, всем пока.